Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Вопросы по второй серии замечательного сериала «Рим».
Так точно. Вот поступили.
О чем же вопрошают граждане?
Про много. Вот, например, про военное дело. На 37-й минуте говорите в первой битве при Фарсале. Полагаю, имели в виду Филиппы? Да, имел в виду Филиппы. Оговорился. Перевозбуждаюсь, кричать начинаю быстро слишком, и если сражение начинается на F, то уже между Фарсалами и Филиппами никакой разницы в голове не складывается. Бывает и такое. В фильмах и сериалах нам показывают, как вражеские армии выстраиваются в одну линию и идут друг на друга в бой. Когда они сталкиваются, начинается рубка. Нам показывают, как воины в первых рядах начинают махать мечами и защищаться щитами. Но нам не показывают, как в этот момент сражаются воины, которые стоят в самом крайнем правом ряду. Ведь это верная смерть. Вот что делать такому горе-воину, если какой-нибудь враг решит напасть на него сбоку, пока он отбивает своим щитом атаки фронтального противника. Ведь щит у него в левой руке. Он не сможет успеть им защитить свой правый бок от удара вражеского меча. Вот как ему приходилось вести себя в такой ситуации? Или все-таки на такой случай было какое-то решение?
Такие люди в Советском Союзе назывались правофланговые.
Так
это точно. Были самые козырные пацаны.
Да, именно так. Они назывались так правофланговыми еще в греческих армиях полисных, вот. Куда ставили самых козырных пацанов именно для такого случая. Потому что на правом фланге было опаснее всего, туда ставили самых хорошо вооруженных, с хорошими доспехами, хорошо обученных, здоровых, отмороженных. В общем, там элита формировалась на правом фланге. С одной стороны, с другой стороны, если у тебя с правой стороны нет щита, то можно гораздо сильнее засадить под правую руку, так сказать, вот эдак вот. Опять же, есть в этом некие преимущества. Поэтому Эпаминон, в частности, совершал, фиванский военачальник, совершал свои обвалы фланга против спартанцев при помощи именно правого фланга. То есть нападал правым флангом на левый, при помощи отряда бессмертных, которые все были боевые, нетрадиционной ориентации ориентированные, как говорят. Да, ну в общем, да, все правильно, там было очень опасно.
Эпаминон сам как был?
Не знаю.
Грек? В хорошем смысле.
В хорошем, да. Расскажите, пожалуйста, подробнее про Рубикон.
Я это, с вашего позволения, что, ну, в кино показывают, что одной шеренгой, ну, на то оно и кино. Они никого не зовут, по всей видимости, чтобы им показали хотя бы в прикидках, как это было.
Но в кино вообще очень сложно показать там, средневековую античную мясорубку. Это ни у кого еще не удавалось
по-человечески. Типичный пример – художественный фильм «300», который снял матерый физкультурник. Любит он это дело – попрыгать, побегать, помахать с саблей. И вот в художественном фильме «300», когда показывают царя Леонида, когда он в слоумо замахивается, а потом какого-нибудь носорога до жопы как раз рубит. Ну, тут вопрос, интересно ли смотреть, как носорога до жопы рубит. На мой взгляд, глаз не отвести. Имеет это какое-то отношение к реальности? Никакого вообще. А выглядит чудесно.
Это очень большой вопрос в кино всегда, потому что когда сталкиваются на площадке, есть такая должность в кино, называется хореограф фехтования. И тут же сталкивается консультант по боевой части, например, или просто постановщик массовых боевых сцен. И между ними всегда возникает непререкаемый антагонизм, потому что задача хореографа фехтования – показать так, чтобы это было красиво и интересно, а постановщику боевых сцен, обычному человеку специфически образованному, показать так, чтобы это было правдоподобно, и они никогда не договариваются. Это раз, и на них с иронией посматривает оператор, который говорит, что вы там друг другу втираете, я что-то снимать буду так, как я это хочу снимать, и ничего не делаете с этим. Вот. Машите вашими мечами как угодно, кроме того, что покажу я, зритель не увидит ничего.
А потом в дело вступит монтажер, хохоча, но снимали сатанинский говна
всякого. Да, там тут же включат фотошоп, ножницы, все как надо, и в общем в итоге увидите то, что увидите. Ни у кого вообще еще не удалось нормально показать бой в целом. Моменты, да, хорошие есть, там, например, дурацкий фильм, в смысле исторической части «Храброе сердце», там есть… Один момент шикарно показанный, когда английская конница начинает идти в атаку. Вот да, это вот начало идеально показано. Но потом все превращается в какую-то просто, извините, парашу.
И особенно, когда кровь летит в объектив.
Да. Мало, мало, ну за чтобы раз, и так все.
Но впечатляет ведь.
Очень впечатляет, да, да. Расскажите, пожалуйста, подробнее про Рубикон, легионы преторианцев, почему фраза стала расхожей. Слово «пожалуйста» обособляйте запятыми, легионы…
Пишут... Не от слова «лего».
Нет, нет, не от слова «лего», что точно. Рубикон – это граница Римской Республики. Проконсул не мог вернуться со своей армией и перейти через Рубикон, ведя армию в боевой готовности. Он должен был или оставить той страны, или распустить. Такое действие считалось агрессией против Римской Республики и началом гражданской войны. Цезарь, который, по крайней мере, формально на словах придерживался законных норм, таким образом, переходя Рубикон, совершал очень серьезный выбор. Вот ему переходить через Рубикон или не переходить. То есть, как только он перейдет, у него, что называется, уже все, кости брошенные, назад пути уже не будет. Поэтому это расхожая фраза. Причем тут претерианцы, вообще не знаю.
Я бы рекомендовал смотреть разбор серии.
Да, там все написано.
К вопросу про легион. Он же от лего, нет? Это собираю или что-то такое? Нет? Сборище.
Я никогда не думал об этом вообще.
Что дальше?
Когда отец спросил легионера Луция, сколько он убил врагов, он ответил 309 воинов. Неужели правда за время службы легионер мог успеть убить только врагов?
Не считая гражданских.
Не считая гражданских.
Это важное примечание было.
Врагов, не считая гражданских. Это про кино, естественно, потому что он и посчитать наверняка не смог, потому что, ну как ты это сочетаешь? Это же происходит, если происходит во время сражения, которое в первую очередь дистанционное, то есть посредством метания пилумов. Вот откуда ты знаешь? Ну ты видишь, во врага ты вроде попал, но ты же вообще не можешь сказать, что убил ты его или ранил, или тебе показалось. Ну, то есть... Это когда вот эти с фотопулеметами истребители летали друг за другом, так сказать, один на один более-менее, и то не могут до сих пор посчитать, как это все было.
А потому что как... на земле должны подтвердить, да.
Да.
А тут я считаю, что это только если ты идешь раненых добивать, вот ты их колешь и можешь так-то считать. Раз, да. Помнишь, два. Такая книжка была в начале «Славных лет» или повесть?
Да-да-да-да.
Про каких-то лютых викингов. У них там сзади шел человек с кувалдой и добивал раненых по башке. Очень сильно.
В разведопросе у Егора Яковлева про Цезаря прозвучало, что легионеры той поры формировались только из землевладельцев, а в фильме Варен явный пролетарий в римском значении, то есть быть легионером или центурионом право не имеющий. Вот если бы тебе внимательно удалось послушать историю, которую рассказывал специалист у Егора Яковлева про Цезаря, то ты бы понял, что до Цезаря и сильно до Цезаря легионеры изначально формировались из землевладельцев, то есть людей, которые могли купить себе оружие и доспехи, военное снаряжение и жратву в поход. А уже к временам Гая Мария, Суллы, уже давно начали набирать в армию всех подряд, а при Гае Марии это превратилось вообще в постоянную рутину военной мобилизации. Стали брать всех, не только пролетариев, но и вольноотпущенников, и даже иногда специально могли рабов освободить, чтобы взять их в легион, потому что потребность в военной силе разрослась многократно, просто многократно, и стали эти легионы содержаться не за счет собственного кошелька землевладельцев, которые себе все покупали, как какая-нибудь там американская милиция времен Дикого Запада, а совсем наоборот, за счет государства.
То есть разница как между страйкбольной командой,
да,
и вооруженными силами.
Так точно. Поэтому ты просто внимательно это послушай. Там про это все сказано прямым текстом. Какая средняя продолжительность жизни римских граждан и римских легионеров? С большой буквы, и то, и другое. А римских – это прилагательное, в данном случае писать его не нужно с большой буквы. И судя по сказанному в сериале, дезертирство было катастрофическое у Цезаря. Эти потери надо было как-то, видимо, восполнять. Продолжительность жизни была небольшая, и вообще небольшая, и у легионеров тем более, потому что люди военные, если находятся в походе, при условиях отсутствия антибиотиков, они могут спокойно не демаршировать до поля боя, а если демаршируют, там их, конечно, могут убить. Ну, мы точно сказать не можем, потому что для этого нужно провести какую-то гигантскую статистическую выборку. Это, может, кто-то и делал, я просто не в курсе. Но я подозреваю, что это было в районе 35-40 лет средней продолжительной жизни. Что, кстати говоря, немало, потому что еще в XIV веке продолжительность жизни русского крестьянина, что мы точно знаем по изучения костных останков была у мужчины где-то около 28-29 лет.
Неплохо.
Вот, а тут 40, то есть гораздо лучше.
Да, вдвое.
Да. Ну, а дезертирство – это все строго казуально, потому что дезертирство, оно иногда было, иногда не было, и потери в любом случае нужно было восполнять, это раз, а во-вторых, они быстро не восполнялись. Это как только у тебя пошел легион в поход, он оторвался от базы обеспечения, собственно, от учебной когорты, где у него готовится пополнение, его же с собой не будешь тащить, это пополнение в поход, невозможно, и поэтому пока ты в походе, у тебя численность военнослужащих безостановочно убывает, это везде так. Потом возвращаются на место, их переформировывают, пополняют. В общем, ничего не поменялось с тех пор. Это знаешь, как ты там какой-нибудь немецкий гермайор сидел под домом Павлова и думал, что-то у меня немного как-то батальон-то как-то поуменьшился.
Убыль.
Убыль есть, и дезертирство катастрофическое, как-то нужно восполнять. Был батальон, осталось 50 человек. Что теперь делать? Какие основания, закон, предписания, инициатива необходимы были для набора нового легиона? Кто платил жалование? Где производился набор? Куда девался личный состав после роспуска? Их натурально отправляли по домам, если понадобится через полгода снова собирать, кто оставался на службе в легионе, в котором не было легионеров? Ты мастер формулировок. Легион формировался или, если выходило предписание Сената, что нужно срочно формировать новые легионы, и отдавалась команда. Или по инициативе ответственных лиц на местах, например, проконсул, то есть по-нашему генерал-губернатор на тревожной границе, он мог сказать, что угроза настолько велика, что нужно немедленно формировать новые легионы. Хотя теоретически для этого, конечно, все равно требовалось предписание Сената, то есть он должен был отправить запрос в Сенат, Сенат должен был ему сказать, что да, конечно, или нет ни в коем случае. Ну, Цезарь, например, набрал легионы без всякого предписания, за что его потом ругали. Но не сильно. Набор проводился трансальпийских легионов. Он проводился в Цезальпинской Галлии и в Италии, больше негде было проводить. Конечно, в это время легионы набирались именно в Италии или в таких колониях, которые уже давно находятся под итальянским владычеством, и там можно было набрать, например, вспомогательные части ауксилариев, когорты ауксилиев, и ауксиларии воевали, я тебе доложу, не меньше, чем легионеры, иногда и больше, потому что в эпоху империи, наверное, ауксиларии вытянули больше военных предприятий, ну, в процентном отношении, чем, собственно, строевые легионы, потому что легион считался элитой, его просто так тратить было нельзя, а ауксиларии – это дрянь всякая, угу. Поэтому дрянь всякую в первую кидали на штыки.
Сволочь.
Да. После распуска легиона личный состав, смотря кто это был, эвакат уходил домой, потому что его призвали из дома, ему было куда уходить. Вот всех остальных, соответственно, переводили в эвакаты и распускали, или по истечении службы его выпускали на земельный надел, который мы должны были дать, но или он домой уходил в самом деле.
Как говорят у нас в милиции, отправлялся в народное хозяйство.
Да, точно, трудился в народном хозяйстве. Кто оставался на службе в легионе, в котором не было легионеров. Дай-ка подумаем вместе, если в легионе не было легионеров, то в нем никто не оставался на службе. Вот такой фокус. Расскажите про логистику. В голове не укладывается возможность снабжения 1000 легионеров за 3-9 земель при отсутствии нормальных дорог. Это ж 1000 тонн продовольствия и всего остального необходимого. Но про отсутствие дорог ты бы это Рибельным рассказал, они бы очень сильно удивились, потому что Рибельни везде, где появлялись, первое, что там появлялось, это дороги, второе, статуя императора под каждой березой, СПКР и бани. Вот.
Ну, не считая лагеря.
Не считая лагеря, да, и театр обязательно. Вот это вот, вот сразу дорога и все остальное вслед за этим. Потому что легион – это всегда что дорога, ну или море. Море, оно средиземное, и, в общем, если посмотреть на большинство римских завоеваний, они проходили вдоль побережья, то есть почти везде можно было доплыть корабликом. Ну, конечно, в Галлию они пошли без корабликов, но это же гигантское государство, гигантская концентрация ресурсов, и они могли себе позволить за государственный счет строить очень хорошие дороги, многие из которых функционируют до сих пор, можно поехать и посмотреть. Это римская дорога, это чудо света почище Великой Китайской стены. Так, между прочим, потому что человек часы и тонна груз... брута нет, а тонны грузов, которые впуханы в эти дороги, это больше, чем Великая Китайская стена, значительно.
Многим не очевидно, и, наверное, будет интересно, что европейская железнодорожная колея – это как раз колея древнеримской повозки в две лошадиные жопы.
Да,
до сих пор, да, все основные европейские дороги, говорят, проходят по древним римским, и масса городов построена на месте лагерей.
Да, если посмотреть на территорию Великой Британии, то все города, которые заканчиваются на Честер, Чичестер, Ланкастер или Винчестер, это все Каструм, окончание римское, Каструм, это там был римский лагерь легионный. Вот, а то, что в голове не укладывается, я тебя охотно понимаю, у меня тоже. Но
ну, а жрать, во-первых, несли с собой, да?
Ну, с собой-то можно ограниченное количество отнести. Ну,
во-вторых, всех грабили, обжирали.
Обязательно.
В-третьих, ну там, рыба, охота, я не знаю.
Ну, охотой-то они занимались только в том случае, если вставали лагерем надолго, на походе невозможно охотиться. Это иначе растянется на годы.
Ну, жрать-то действительно же много надо.
Конечно. В первую очередь, конечно, местная фуражировка была развита, во-первых. Во-вторых, конечно, если легион шел по дороге, то вслед за ним стояли блокпосты. Вдоль этих блокпостов шли колонны с продовольствием из метрополии, рассылались фуражирские отряды. И, в общем, они себя поддерживали, конечно, на должном уровне.
Ну, и я еще замечу. У нас вот любят разговаривать, как солдаты строят генеральские дачи. Римский легион, по сути, был стройбат, поскольку все свободное время они непрерывно что-то копали, сеяли, строили эти самые дороги, мосты и все такое. Говорят, ров вокруг лагеря не копали только дедушки, которые прослужили больше 8 лет.
Ну, то есть, собственно говоря, не копали его и вокаты, которые были вновь призваны. Он мог 4 года, кстати говоря, если повезет, успеть отрубить.
Тяжело молодому быть 8 лет.
Ну а так-то да, прикинь, 8 лет в душарах проходить, давайте кошмар.
И есть же какой-то знаменитый канал, да, который там солдаты Мария выкопали, он до сих пор живой.
Да.
Ты знаешь, что за канал, нет?
У-у.
Ну, какой-то канал, короче.
Так.
В следующий раз посмотрим в источники и расскажем.
Вопрос о запрете нахождения легионов в пределах Рима. А как обстояло дело с правоохранительной деятельностью? Это же вооруженные силы, как и легион, которые следили за общественным порядком в городах. Были ли эти силы вооружены или данную задачу выполняли общины? Во-первых, да, там стояла стража преторианцев всегда. Были преторианские когорты, которые выполняли функцию там, спецназа, ОМОНа, СОБРа.
Все на свете.
Все на свете, да, все вместе. Они же, если что, могли исполнять там какой-то костяк оборонительных функций гарнизона, потому что они все были нормально вооружены, обучены и прочее. Как правило, это были такие отличившиеся легионеры, которых перевели в преторианцы. Вот, кроме того, были трибуны по уголовным делам, выборная должность, которую из числа магистратов, которым придавали команды, собственно, которые занимались пожарной охраной и отловом говнюков всяких разных по улицам.
То есть даже тогда в ГУВД были и пожарники, пожарные,
да,
извините,
да.
И менты все заодно были.
Да,
то есть
да.
Это был древнеримский уголовный розыск. Да?
Ну а трибун по уголовным делам, например, один из известнейших, это был Публий Овидий Назон. Он был ментяра.
Одной рукой стихи строча.
Это потом. Как были организованы клозеты и места помывки личного легиона во временных лагерях? Отлично были организованы, я подозреваю. Как в любом нормальном армейском этом пункте временной дислокации поставили палатки, одну палатку организовали под сральню, выкопали канаву, постелили доски с дырками и все, ходите на здоровье. Помывка в зависимости от близости воды. Думаю, какие-нибудь парфянские легионы в пустыне не сильно страдали от помывки, там попить бы чего дали. Как использовал Цезарь в Галльской кампании конные подразделения, из кого они формировались? В Галльской кампании он их использовал замечательно, потому что вот мы сейчас думаем, что вот Галлия – это такие галлы, Германия – это такие германцы. Ну, потому что все понятно, галы – это французы, а немцы – это немцы. Угу. Вот, тогда такого не было. Тогда были куча племен, которые друг с другом то дружили, то нет, то вообще терпеть друг друга ненавидели. И поэтому набрать вспомогательные войска, в том числе конницу, Цезарь всегда мог на месте и набирал. В частности, он набирал германскую конницу, гальскую конницу. Ну вот на легион конницы требовалось около 300 человек в лучшем случае, поэтому там два легиона, 600 человек, это, в общем, очень немного и было из кого набрать, там, посмотрев самых лучших лошадников из окружающих. Вот такая сила-то была, в общем, в силу малочисленности возможность набрать элитную была гораздо выше, их там 10 тысяч человек.
Ну, то есть мы привычно переносим наше сегодняшнее понимание, если сказано, что он был в Галлии, то Галлия немедленно представляется каким-то государством, управлением.
С генералом де Голлем во главе.
Да, а на самом деле это просто обозначение территории, на которой буянили самые разные племена.
Да, там куча княжеств, условно говоря, была.
Применительно к которым известная присказка «divide et impera», то есть «разделяй и властвуй».
Impera. Прекрасно. На последний слог в латинском ударении ставить нельзя.
Я как француз.
А, импера!
Это была самая правильная политика. Надо натравить одних на других, этим помогать, а они пускай друг друга режут. И даже когда там известный персонаж Кортес добрался до Мексики, все то же самое.
Организовал тут же.
И вы не поверите, если вы посмотрите на братскую некогда Украину, там производится точно та же политика. Разделяй и властвуй.
Вот если посмотреть на Древнюю Русь, Средневековую Русь, когда к нам приехали монголы, вот оказалось, что, казалось бы, мы русские, у нас русский мир, все православные, но по факту даже было куча княжеств, и даже при условии того, что у них был формальный великий князь, который ими всеми командовал, монголы замечательно организовали все так, что мы в основном смотрели волками друг на друга, Тверь резалась с Москвой, Москва с Тверью, а татары сидели у себя на Волге и говорили: «Ай, как хорошо!
Якши! Якши! Зор!»
Да. Как… Да. А осветите, пожалуйста, тему военной медицины у римлян. Очень обильная тема, не смогу. Она была по тем временам суперпередовая, и очень многие инструменты, которые сейчас есть до сих пор в полевой медицине, были изобретены именно тогда.
Был такой доктор Гален.
Это самый знаменитый доктор римского времени Гален.
Рекомендуем изучить наследие. Он гладиаторов лечил, где колотое, резаное
было
представлено покруче, чем в американской тюрьме Сан-Квентин, где в настоящее время лучшие специалисты по колотому, резаному. Вот Гален был специалист. Читайте про Галена.
А была, возможно, дружба между центурионом и легионером? Или молодым Гаем Юлием и Пулоном. Гай Юлий к тому времени был за полтинник, вообще-то, если мы говорим про сериал «Рим», какая там к черту. Ну, теоретически, да, могла. Практически, конечно, если мы говорим про аристократию и вот этого Пулона, но между ними просто было…
На всякий случай он потомок богов.
Да, он вообще-то потомок Венеры лично.
А Пулон, он как-то…
Непонятно, чей потомок.
Не совсем человек даже.
Ну, так-то, конечно, в условиях того, что они там вместе идут 1000 километров по этой Галлии, и учитывая, что Цезарь очень многих солдат, как говорят, просто по именам знал, ну, опять же, потому что эти рожи постоянно перед тобой…
Примелькались.
Да. У них, в общем, отношения были, наверное, более близкие, но дружить… Гаю Юлию Цезарю, ну и вообще военачальнику, с солдатами нельзя. Это напрямую подрыв субординации твоего авторитета. Ты можешь быть с ним благосклонен, например, но дружить ты с подчиненными не можешь.
Понебратство недопустимо. Если были в армии, то, в общем-то, это вот отношение офицера и солдата примерно то же самое. Я бы на другое, с вашего позволения, обратил внимание. Вот когда Пулон прибыл из Рима, где на него набросился этот уголовник. Помпеянец с ножом, а он его зарезал. Обратите внимание на другое, как Цезарь грамотно его использовал. Вот Тит Пула первый бросился на защиту.
И пролил кровь.
Хотя он не бросался на защиту.
Это до него бросили.
И вот тебе бабла, кошель, хватит, Пула, закричал Русскому Союзу. А теперь вопрос прилюдно. Пула, идешь со мной на Рим? Да! Пула идет со мной,
а вы
еще идет с нами, с Пулой на Рим. Ну и все, конечно, ура, замаршировали. Вот что главное в этом деле.
Так точно. В передачах по телеку иногда рассказывают про африканские племена, в частности, о племени Масаи, у которых есть похожее на пилом оружие. Откуда оно у них? Ну, я тебе доложу так, что Африка – это такое место, где зародилось человечество, и кидаться копьем там уже придумали. В общем, Масаи, так как из Африки никуда не девались, они получили традицию кидаться заточенной палкой. Вот еще вот с тех пор очень давних, когда у нас только люди стали использовать вообще орудие труда и оружие.
Я бы о себя заметил, что у масаев копья ничего общего с пилумами не имеют. У них вот такие лезвия широченные, и, в общем-то, оно.
Не, у них есть кидательные палки, они в самом деле на пилум.
Не видал.
Не похоже.
Не видал. Про негров рекомендую отличную книжку под названием «Чака Зулу».
Это все-таки сильно южнее.
Все равно хорошо.
Вопрос про ликторов. Кто такие, чем занимались? А вроде мелькали на заднем плане личности со специфическими палками. Ликторы – это охранники, телохранители с бонусной функцией наказания окружающих по желанию важного человека. Их полагалось несколько каждому магистрату. В частности, там консул их имел 12, если не ошибаюсь.
Ну как в России, 20. Князь мог ездить на 12 лошадях
одновременно,
а граф на 6 или наоборот.
Да. И самая большая была бригада ликторов была у Цезаря, когда он получил диктаторские полномочия, было 72. Вот так вот.
Авторитетно выступал.
У них у каждого был пучок розок фасций.
Можно я встряну? Вашего позволения. Есть такая сказка про веник. Как умирающий папа сыновьям давал советы: принесите мне прутиков. И каждый прутик по отдельности ломался, а когда их связать в веник, то сломать их нельзя. Фасция, она же фашина, это по-русски пучок. У меня фамилия фактически фашистов. Получается. Символизирует, то есть это куча прутьев, связанных ремнями, они символизировали единство, а воткнутый сверху топор в две стороны лезвия торчали, да? Символизировал вооруженную власть.
Тут я обращаю
завершу, да. И ты поправишь. Обращаю ваше внимание. Весь город Санкт-Петербург, все ограды, например, Летнего сада, фашистская символика.
Обратите внимание, да, пучок и двусторонняя секира – это нехороший намек. Тут было не совсем так, потому что по Риму они ходили только с розговым довольствием, если потребовалось бы кого-то на месте посечь.
Всыпать, блин.
А топор туда вставляли только за помирием, потому что внутри Рима нет вооруженной власти, есть власть римского народа, а вооруженная власть – она за. Потому что это символизирует вооруженную власть римского народа, вот этого пучка.
Единство.
Вот, да. А внутри этого не требуется. Поэтому, когда в кино показали, что они там ходят с топорами внутри этих фашин, я прямо так как-то аж думаю, что такое, это же можно легко прочитать-то в букваре.
Ну, для понятности, видимо, было.
А не могли ли римского гражданина лишить всех регалий и гражданства и распять как собаку? Когда римский гражданин писал «леши» через «е», то его немедленно,
как он становился лешенцем.
Или лешим. Римского гражданина лишить римского гражданства было практически невозможно. Нужно было отличиться как-то настолько мощно, чтобы тебя лишили.
А вот изгнания какие-нибудь
гражданства.
Римский Солженицын мог быть изгнан из Рима?
Ну, для этого тебя должны были объявить врагом народа.
Угу.
Вот. Но врага народа его бы, скорее всего, не стали распирать, он просто бы не дожил до этого. Ну, если бы он, конечно, вообще не сбежал куда-нибудь там в Америку в панике.
А что с ними делали, с врагами народа? Наперво, конечно, конфискация, чтобы добро не пропало.
Естественно, потому что как только объявляли врагом народа, все, кто был рядом и услышали эту прекрасную прокламацию, сразу бежали к имению, к бизнеску, растаскивали все это на части, а если умудрялись поймать еще этого деятеля, его тоже мочили. Потому что мало ли вдруг его простят после этого, будет амнистия, все возвращать придется. А если его уже убьют,
предусмотрительно,
то все.
Извините.
Ну, извините, как будете возвращать чего? Убьют, конечно, не только тебя, но и всю твою родню, чтобы наследников не было.
Вот это грамотно, да. А потом будут говорить, что все придумали большевики. Да. Идиоты.
Идиоты. Идиоты. Ну, вообще, в сериале «Рим» это большая. Такое большое упущение, когда они постоянно боятся, что их распнут или что-нибудь еще, потому что у римского гражданина было священное право на защиту закона. Оно, конечно, было далеко не такое, как сейчас, прямо скажем, но это был большой прогресс, поэтому, когда римского гражданина хватали и собирались с ним что-нибудь такое сделать, он всегда мог поднять правую руку и закричать «Я римский гражданин!». И тогда его должны были вместо того, чтобы немедленно наказать и побить, волочь в суд, а там судить с адвокатом, всеми делами, ничего не поделаешь. Он, когда апостола Павла, который хоть и был еврей, но дослужился до римского гражданства, его схватили с целью немедленно забить камнями, он сказал, что «Я римский гражданин, извольте мне тут это по-человечески казнить». Вот так. Его вынуждены были судить и казнить по-человечески, а не забивать камнями, как собаку.
Вот ну, так. Там были всякие замечательные казни. Мне нравилась одна особа, где там людей зашивали в мешок с собакой, обезьяной и еще кем-то и бросали в воду, чтобы они его там кусали и всякое.
Грызли!
Это надо остановиться отдельно. Я настаиваю, Клим Саныч, про нашего любимца Суллу. Надо,
ну, сделать, отдельно,
надо
отдельно.
Сделать отдельно, потому что там про все эти проскрипции, конфискации, изъятия, объявления врагами народов, резни в Сенате – это, на мой взгляд, исключительно показательно.
Очень.
Жалко, в сериале про это нет, очень жалко.
Ну, все-таки там время прошло много, может, они приквел бы сняли про Суллу, было бы хорошо. Есть ли баблическая денежная оценка цены вопроса в гражданскую войну для участвующих сторон? Там и сям в источниках мелькают суммы, заплаченные тем-то, награбленные там-то, а нет ли работы, которая пытается свести это воедино и определить, что там было на кону у Цезаря и Помпея в монетарном выражении? Нет. Такой работы нет, потому что монетарное выражение в Римской Республике в это время не охватывало всего товарного обращения и товарного производства, которое вообще было в республике. Мы просто не знаем, сколько они производили, потому что там, наверное, половина расчетов, если не больше, проводилась натуральным образом, то есть товар менялся на товар, а не за деньги.
Я бы еще, так сказать, печально заметил бы, что на планете Земля очень много разных языков, овладеть которыми всеми, так сказать, в полной мере невозможно. Исследователи живут в Соединенных Штатах, в Британии, во Франции, в Италии, в России, в Китае, где угодно. Каждый чего-то роет, а добирается до нас очень далеко не все. Я вот про горячо любимую мною Венецию. Бегая по Венеции, нашел огромное количество книжек про тамошних бандитов, пиратов и прочую горячо мною любимую сволочь, так они все на итальянском, и я их прочитать, к сожалению, не могу. Аналогов на английском просто нет. Это накладывает серьезный отпечаток.
Но тут дело такое, что все англичане и все остальные работают с одними и теми же латинскими источниками, которых все-таки от Рима дошло очень много, но далеко не все. И, собственно, документов, которые бы могли оценить, что вот в ходе гражданской войны сгорело там 5 домов стоимостью в столько-то сестерцев, и потом это можно было бы все сложить и прикинуть хотя бы методом экстраполяции. Вот такого же у нас нет, мы просто не можем посчитать. Тем более, что опять же, вот как это оценивать-то, учитывая, что опять же в третий раз скажу, что половина товарного обращения не рассчитывалась деньгами в это время, а может и больше, чем половина. Мы даже в точности этого-то не можем сказать, слишком много времени прошло. Если покупают консула или вообще кого-нибудь влиятельного, а вдруг он захочет взять и не выполнить уплаченную роль, то кто с ним будет расправляться? Кто заплатил?
Покупают.
Или там был неписанный закон, если, мол, заплатили, то будь добр?
Были понятия древнеримские.
Так, во-первых, если ты собрался кинуть, так сказать, своего взяткодателя,
товарища по опасному бизнесу.
Да, вот, то нужно было быть готовым к тому, что про тебя просто расскажут, что ты взял взятку. Вот просто на форум закинут маляву.
Угу.
И ты будешь плохо выглядеть после этого.
Пустят парашу
на форум. Будешь плохо выглядеть, потому что кто тебе так просто даст взятку? Ты расписочку давал за это, естественно. Если кто-то не поверит, а вот расписочка.
Есть такие понятия.
Это крыса.
Про честь. Объявляю в хате крысу, блин.
Ну, конечно, там всякое бывало.
Естественно.
Бывало, что и кидали, и все, как и теперь, собственно говоря, ничего нового.
Там обычно обоюдный интерес. Заплатили один раз, заплатят еще. Зачем сразу на корню пресекать? Посмотрите на окружающую действительность, вам многое станет понятно. Чиновник, он на абонентской плате обычно состоит.
Да.
А не так, что разово что-то там урвал, надо дружить. Поздравлять с днем рождения его,
коньяк
жену,
носить.
Дарить подарки.
Как
говорил, оказывать знаки внимания.
Как говорил Алексей Константинович Толстой в известном стихотворении «Мудрость жизни», Изучай родню начальства, забавлять ее ходи, но игривость до нахальства никогда не доводи. Помни теток именины, чьи в кузинах благодать, но не вздумай без причины их подмышки щекотать.
Молодец, разбирался.
Всем девицам будь отрада, рви в саду для них плоды, не показывай им зада без особенной нужды. Проводя в деревне лето, их своди на скотный двор, помогает много это расширять их кругозор. Но желанием подстрекаем их сюрпризом удивить, не давай подлец быка им в виде опыта доить.
Подлец, блин. Я, кстати, всем любителям и тем, кто с жизнью знаком не с той стороны, с какой надо, рекомендую к просмотру художественный фильм «Список Шиндлера». В списке Шиндлера, на мой взгляд, совершенно безосновательно в герои выведен некий Шиндлер, в то время как на самом деле там герой – еврейский паренёк-бухгалтер, который при нем работал и его дурака учил, как действовать надо. Вот, посмотрите, выучить все дни рождения, узнать, кто что любит, что на дни рождения надо дарить этому, тому, его жене, детям и прочее, и прочее. Ну, вот такая социальная инженерия. При этом взятки заносить все равно придется, то есть за решение конкретных вопросов всегда будешь платить. Люди не понимают, что в процессе взяточничества всегда участвуют две стороны.
Один ваша, дал, другой взял.
Ваша ненависть к чиновникам, она полностью уравновешивается. Должна уравновешиваться точно такой же ненавистью к вашим родным и близким, которые эти взятки дают. Одно без другого не живет. Ну а человеку, у которого есть деньги, естественно, гораздо легче решать массу вопросов, в первую очередь финансовых, с помощью взятки. А не какие-то там тендеры дурацкие, хорошая работа и еще чего-то.
Время-то по поводу взятки, вот ко временам Цезаря. Все было в полном порядке, потому что взятка – это было нечто настолько общепринятое и употребимое, что в ней не было не то что ничего противозаконного, даже ничего особенно неприличного. Ну, если ты, конечно, не переходил никаких границ. Цезарь, например…
В рамках правового поля.
Да. Цезарь, например, не просто брал и подкупал избирателей себе, не скрываясь вообще. Как до этого делал много кто, опять же скажу, забегая вперед, ну, вот сейчас там карусели, не карусели, там просто, значит, выезжала телега с баблом и едой, и начинали на улице все раскидывать и говорили, что голосуйте за товарища Цезаря, всем очень нравилось.
И на гладиаторских играх из катапульт стреляли жареными куропатками по трибунам.
Да, а Нерон как-то раз клубками гадюк стал стрелять в виде шутки.
Многие были покусаны. Где-то сейчас, по всей видимости, тихо заплакал Михаил Борисович Ходорков. Он тоже так хотел, но теперь так не принято.
Не положено, да. Как обстояли дела с институтом брака? Имел ли он религиозную основу? Да, имел. Собственно, это формула «там, где ты Гай, там и я Гайя», «там, где я Гайя, там и ты Гайя» – это же напрямую религиозная формула, и все это производилось не просто в ЗАГСе, а перед лицом богов. Развод действительно не считался чем-то порочным, в принципе, нет. Римская республика – первое правовое государство, а закон, как правило, он действует в обе стороны, то есть, если что, то можно откатить. Не менялось ли отношение к девушке, если она уже была замужем? Когда она была замужем, она уже не была девушкой. Во властных кругах понятно, интересы могли перекрывать все. А как с этим дела обстояли у плебса? А мы не знаем. Плебс после себя не оставил богатого количества письменных источников. Вопрос по поводу жены Центуриона. Могла ли женщина, получившая похоронку, продолжать самостоятельно вести хозяйство? Насколько вообще женщины были юридически самостоятельны? Женщины были юридически самостоятельны ограниченно, но за тетенькой всегда стояла ее семья, семья папы. И если приходила похоронка на мужа, вдруг такая хреновая ситуация случалась, то тетенька вполне могла, вот как там в фильме, вести какое-то хозяйство просто от лица своей семьи. Или, например, от лица мужа сестры, как опять же это было в фильме.
Почему? Ну, то есть понятно, что внутри рода о ней заботились.
Естественно.
Никто не бросил бы так подыхать вместе с детьми.
Ну, единственное, что там могло бы получиться так, что она была бы вообще супер последняя в роду. Но в кино, вот жена Центуриона, у нее была сестра, муж сестры, там какая-то толпа родни.
Да, да, да. Тут другое, то есть то, что уже обсуждали еще в первом выпуске. никуда на деревне не спрячешься от пытливых внимательных глаз. Там бы все сразу рассказали, что это ребенок ее, ну, особенно мужики. Куда ты,
конечно,
смотришь, они там куда это... ты смотришь, пока тебя не было, то ты знаешь, что она тут вытворяла, а? Ребята хвалят.
Почему при одинаковых орудиях труда Рим мог собрать гораздо большее войско, чем кельты? Производительность труда ведь одинаковая. Какие кельты? Все вместе, если кельты, если вообще всех вместе взять, только они, может, и больше могли собрать, чем римляне. Но кельтов всех вместе не было никогда. Там иногда вот в Верцингеторикс удалось несколько племен на время с большим трудом объединить, и то, судя по всему, они очень слабо подчинялись единому командованию. Их было просто трудно скоординировать. Весь ништяк римской военной машины в том, что она была небольшая, а абсолютно управляемая, дисциплинированная, мобильная, единообразная, с чем-то наподобие современного воинского устава, возможно. Поэтому, когда офицер поступал командовать в 11-й легион, и потом его перебрасывали в 13-й легион, он общался с теми же самыми солдатами, только хари немножко другие, которые исполняли одни и те же команды, его понимали абсолютно точно, и он точно знал, что если он прикажет там какой-нибудь это налево, они все повернут налево. И он точно знал, что жалование у него будет такое, у солдата оно будет такое, у квестора его будет такое жалование, и приходить оно будет там 7-го, 22-го числа, условно говоря, то есть вовремя. Что все это снаряжается централизованно, он опять же знал, как именно он мог проверить тупо боеготовность своего бойца, просто на него так посмотрев внимательно, и поняв, что норма положена сегодня не выполнена, эта тумбочка увольнения сегодня не пойдет. Это называется дисциплина и субординация, которая у римлян была, а у кельтов не была. Там каждый был джигит.
Да. Возвращаясь обратно про ликтора и связанные розги. Единство, то есть когда все объединены общим командованием в единую, так сказать, общность, вот тогда способны на подвиги. То есть только объединение ведет к возрастанию мощи. А вот это вот разбивание на куски, отсоединить от России Украину, еще чего-то, суверенитеты и прочее.
Кавказ хватит кормить.
Вот это, да, хватит кормить Кавказ, особенно в рамках сегодняшних. Вот это никаким добром не закончится. Поделиться на племена и заняться междоусобицами – это значит себя
это ослабить. Мечта соседей.
Мечта всех соседей, да.
Вот, римские военные силы были очень небольшие для такой гигантской страны. Даже уже в то время, во времена Цезаря, очень большие. Но там большой плюс именно в дисциплине, в маршевых тренировках регулярных и в дорогах. То есть легион мог быть переброшен из Иллирии в Англию, например, и обратно в более позднее, конечно, время. То есть вроде бы легион-то один, а он там повоевал и вернулся в пункт постоянной дислокации.
Я не смогу процитировать Цезаря, но там есть отличный пассаж в Гальской войне про то, какие германцы, кто населяет территорию Древней Германии, насколько германцы хороши. Они все здоровые, как кони, ходят голыми, чтобы...
А это член германца.
Да, крепость духа-то не теряет, что они купаются там в Рейне зимой, что они бегают за лошадьми, схватившись за гриву для скорейшего передвижения, и вообще они натурально монстры, а мы, итальянцы, маленькие,
черненькие,
черявенькие, да. Но у нас дисциплина, и поэтому вертели мы всех этих германцев на другом приспособлении.
Да.
Это важно.
Почему феодальное устройство превзошло античное, если орудия труда, опять же, почти не развивались? То есть рабу уже не надо много учиться, чтобы пахать плугом. Феодальное устройство античное превзошло приблизительно к 15 веку. То есть через 1000 лет после того, как античность закончилась. Ну и опять же, античное какое? Римское, ты хочешь сказать? Да, римское. Тут же ведь вопрос-то в чем? Вопрос в том, что производительность труда крестьянина свободного уже в Риме была выше, чем у раба. Я молчу про более позднее время. Там она совершенно точно была выше, чем у раба, потому что ты для себя работаешь. Для себя сам ты работать заинтересован. А когда ты работаешь за еду, причем не факт, что хорошую, ты работать не заинтересован категорически. У тебя не то, что результат труда от тебя отчужден, как теперь при капитализме, от тебя твоя жизнь полностью отчуждена. Вот от начала до конца. Поэтому работник ты будешь никакой. То есть работать будешь только за страх.
Ну, есть известная присказка, работают как пленные.
Вот-вот-вот-вот-вот. А оно было хорошо только за счет того, что была гигантская концентрация ресурсов в одном месте. Вот это вот централизованное государство римское, которое всех этих рабовладельцев заставляло работать примерно в одном направлении, позволяло накапливать просто чудовищные средства в одном месте, а потом централизованно запускать их в нужное место. А феодализм родился потому, что Римская империя из-за проблем в экономике развалилась на куски в V веке нашей эры. И феодализм родился на обломках. Они не знали, что Римская империя развалилась, между прочим, вообще были не в курсе. Но то, что были проблемы, видели, и проблемы решали не проектно, то есть подумав предварительно лет хотя бы на 100, что дальше будет вперед, а реагируя на немедленные моменты времени. Момент времени был такой, что утрата общего экономического рынка потребовала разделения экономических рынков на более маленькие хозяйства. Эти каждые хозяйства не имели заинтересованности друг в друге кровной, поэтому они развалились на кучу маленьких стран. А потом эти страны внутри себя развалились еще. И как у нас Ельцин орал, когда у нас проблемы большие были в 90-е годы, берите на местах суверенитета, сколько сможете унести.
Вот проглотить.
Да, вот тогда никто не орал, просто взяли и забрали явочным порядком. И поэтому крестьяне, будучи каждый сам по себе более эффективен, чем любой раб, стали работать не в одно место, а в миллион разных маленьких мест, кормя своих защитников на местах. Вот поэтому эту разруху пришлось преодолевать 1000 лет. Вот так. У меня есть просьба уточнить систему управления республикой. Я должен метнуться в республику и уточнить, как публиковались официальные законодательные акты в Риме ораторами или слухами, как в деревне. Нет, их писали на специальных свитках и клали в архив специальный государственный. Соответственно, глашатые это оглашали на форуме и вообще где только можно было. Их перепечатывали, если важные какие-то всех касающиеся законы, вывешивали на улицах, чтобы любой мог прочитать.
Сказав «перепечатали», ты имел в виду?
Переписали, естественно, да, переписали. Периодически показывают одного оратора, глашатая, который очень ловко помогает себе жестикуляцией рук.
Преследует.
Да. Генералы Диртий и Панса преследуют предателя. Это одна из важнейших составляющих школы римской риторики, которую они, конечно, у греков подрезали, как почти все. В частности, чувство юмора тоже у греков подрезали. Потому что египтяне, например, анекдотов-то вообще не знали.
Сильно.
А греки очень даже любили рассказать
какую-нибудь... Пошутили!
Поэтому школа жестикуляции была развита на высочайшем уровне. Все было связано с чем? С тем, что не было микрофона, интернета и телевизора, то есть переслушать еще раз выступление ты не мог, а, соответственно, оратор должен был донести все, что он хотел за один раз. Так как нет микрофона и киловаттных колонок, ты должен был донести все до всех всеми средствами, которые доступны, в частности, жестикуляцией. Поэтому, да, там были приняты вполне определенные жесты, которые должны были подчеркивать то или иное слово, выражение, настроение, кульминационный момент или, наоборот, моменты менее насыщенные. Что-то там взмахнул вот этой вот рукой, и тебя увидели твои друзья в седате, например, и все так настороженно посмотрели, сейчас что-то важное сказанёт, и вот сейчас нужно его внимательно слушать. А потом пошло по сниженной, там пока можно отдохнуть, пока я просто воду лью. Это все было непосредственно связано с речью. Мы сейчас даже примерно не умеем говорить так, как умели говорить тогда специально обученные люди, потому что от этого зависело все вообще, политическая карьера, деньги, жизнь, все. Опять же, потому что это делалось за один раз, на один раз, и ты за один раз должен был покорить буквально всю публику. Сейчас только, наверное, какие-то очень сильно специально обученные театральные актеры так умеют.
А правда говорят, что Адольф Гитлер где-то у них ума набирался, нет?
Набирался. К сожалению, у нас нет стопроцентного понимания, как именно это выглядело в Риме, но так как вся школа риторики Европы была основана на римской, средневековой, понятное дело, то они как-то это нам транслировали. То есть про средневековую эти самые риторическую жестикуляцию мы более-менее себе представляем, а они ссылаются, соответственно говоря, на римлян. Просто до нас ведь дошло не все.
Ну а вот как ты считаешь, вот то, что этот глашатай?
Очень ловко, очень ловко все сделано. Опять же, мы не можем сказать точно, что вот оно было именно так, но попытка реконструкции очень ловкая, на мой взгляд. И выглядит здорово.
По-моему, один из лучших.
Человек газеты просто прекрасен.
Римский хлеб. Настоящих римских граждан.
Настоящий римский. Настоящий римский хлеб. Настоящих римских граждан. И пошел. Вы сказали, что на подкуп Гая Клавдия Марцелла было потрачено 1500 талантов. В первой части упоминается, что талант 24 килограмма, то есть это 36 тонн серебра, это не я сказал, а Плутарх. Я не знаю, мы можем уверить, нет, расписки не осталось. Может, он так это преувеличивал, бог его знает.
Это какие-то безумные деньги.
Это раз, во-вторых, это могли ему дать распиской, что-то спокойно, то есть не привезти ему там 15 телег с баблом.
Там, кстати, вопрос, можно ли было столько золота увезти на такой телеге?
Если прикинуть удельную плотность золота, там каждый ящик должен был бы весить несколько тонн.
Телега бы... их даже не погрузить было.
Нет. Они, ну как, они могли же поставить сундучок и последочку туда закидать по одному, погрузить-то можно. Я думаю, что эта телега ушла бы просто в мостовую по оси. Вы в двух словах рассказать о Помпее Великом. Вы в двух словах рассказать о Помпее Великом. Как у тебя здорово предложение построено.
Даже в трех не рассказать.
Нет, Помпей Великий, он великий, именно поэтому про него так быстро нет. Ну, он был крут. Это уже три слова. Как вы говорите, по источникам Аттия описано как образец благопристойности. Может ли, что это писалось, когда у ее сына была власть, и писать нехорошее про Ивама было опасно? Потому что хоть бы запятую какую поставил-то вообще, а? Читать-то трудно. Не ставить запятых опасно.
Развивает мозг.
Да.
Есть такие отличные книжки, может, ты читал такого Кормака Маккарти. Дорога, старикам здесь не место.
Да, старикам здесь не место, я смотрел только, не читал.
У него все написано без запятых.
Вот гад.
Так в голову вставляет, я тебе заметил, настоятельно рекомендую.
Дело в том, что источники, конечно, в данном случае полностью объективными считаться не могут, но, учитывая, что про Аттию написано порядочно, если она была вот такая дрянь, как она показана в фильме, ну не может быть, чтобы ничего по шовчику не сквозануло, а про нее ни одного вообще нету упоминания того, что она какая-то нехорошая.
Художественный прием.
Вот. Вот тут дальше вопрос, только хотел выкрикнуть. Образ Аттии – это образ Фульвии Бамбулы. Это жена Антония, которая, про которую говорили, что Клеопатра должна быть благодарна Фульвии за то, что она воспитала такого подкаблучника. Потому что эта тварь была, судя по всему, жуткая, вот как Аттия.
Оклеветали. А говорили про женщину, подонки.
Так. У Аттии есть посуда, целый сервиз из стекла. Когда примерно начали делать стеклянные сосуды и делали ли вообще? Очень давно начали делать. Точно сейчас не скажу, но уже в эпоху бронзы стекло знали.
Я замечу, это значит, посуду выдували. То есть, во-первых, это должна быть печка, которая нагревается.
Мегапечка.
Сколько там? 3000 градусов.
Типа того, да.
Помню, да. Это раз. А во-вторых, должны быть трубы, ну, которые хотя бы губы-то не обжигает и морду. То есть труба должна быть длинная, откатанная, там спаянная, склепанная, я не знаю. То есть уровень высокий был.
Ну, и опять же, стекло стали очень давно делать.
Его не могли делать, если я правильно помню, ровное для вставления в окна. Вот ровные для окон и для зеркал. Не очень
получилось. А зеркала, они просто мутные были. Их сумели делать более-менее пригодными к тому, чтобы получалось именно зеркало. Вот к 15 веку уже в Европе вот самые были шикарные – это венецианские зеркала, когда делалось абсолютно светлое зеркало, кусок стекла, под который подкладывали серебряную амальгаму или золотую, желтенький был чуть-чуть, которая, соответственно, не давала, точнее, наоборот, давала возможность лучам света отражаться обратно и доносить до хозяина твое изображение. Стоили они как три чугунных моста. То есть зеркало – это был признак какого-то такого богатства, уже приближающегося к за гранью. То есть если в 15-16 веке дарили венецианское зеркало кому-нибудь, то его абсолютно не впадло было полностью отделать золотом, потому что золото стоило дешевле, чем само зеркало.
Круто. Вот. Венецианцы за этим делом смотрели.
Внимательно смотрели.
Стеклодувам запрещено было выезжать, они все сидели как в плену, иначе всю семью вырежут, если ты там куда-то побежишь.
А правда было. Правда, в Германии уже к концу 15 века научились сами. Там тоже ловкие парни были.
Ну, я замечу, в Венеции до сих пор на острове, там два острова рядом есть, Мурана и Бурана. Вот, на Муране до сих пор дуют очень качественно, очень красиво.
Почему Катон всегда сидит в черной тоге? Так можно было. Если смотрел внимательно первую серию нашего разбора, я сказал, что это очень странно. Он что, в трауре, что ли?
Ну, на зонах.
Непонятно.
На зонах воры ходят в черном. Катон ведет воровскую жизнь.
Клим Александрович мельком упоминает про офигительно сделанные медицинские инструменты, с помощью которых лечили пола. А на самом деле в Риме были возможны подобные операции?
Ну, это про трепанацию.
Да, не только были возможны, но и известны фактически, когда раскапывают могилы, иногда находят следы таких трепанаций. И вот этого самого серебряных заклепок, которые доставили, чтобы закрыть дырку в черепе.
Круто.
Можно перевести хотя бы часть надписи на стенах, а то прям интрига. Все понаписано, а про что непонятно. Часть перевели уже, кстати, во второй серии. Или в третьей. Во второй, кажется, да?
Второй.
Вопрос про еду. В сериале «Плебеи» постоянно едят кашу и хлеб с оливковым маслом. Был ли дефицит мяса, и что входило в рацион простых граждан Рима и легионеров? Да, плебеи постоянно ели кашу, хлеб, оливки, чеснок, лук, мясо ели. Прямо скажем, далеко не всегда, не все, потому что мясо это не считалось повседневной едой. Жрали каши и хлеб, конечно, в основном. И легионеры в том числе.
Замечу, что каша у них была из ячменя, то есть перловка. И ничего, полмира захватили, если не весь вообще. На перловке-то, а наши стонут, невкусно им,
видишь. Да. Ну, они, правда, это все вот такими оливками заедали размером с кулак. Можно ли чуть подробнее осветить численный состав римской армии, население римских городов в сравнении с средневековой Европой и Русью? Если я все правильно понял, в Риме людей было сильно больше, как в городах, так и в армиях. С чем это связано? Климат, наличие жратвы, организация, как обстояли дела с кровавым поносом и медициной? С кровавым поносом отлично обстояли дела. В самом Риме народу было очень много, мы не можем сейчас сказать точно сколько, но говорят, что уже там в момент расцвета империи к концу первого века нашей эры там проживало до полумиллиона человек, что даже по современным меркам, в общем, нифига не мало.
Отдельные специалисты говорят, что если это сравнивать вот на фоне древности, сколько где жило и в Риме жило вот столько, то сейчас это примерно город с населением в 100 миллионов человек.
Вот типа того, да.
Если сравнивать с нынешним.
Да.
100 миллионов – это
да.
Цифра.
Ну, просто Рим, его же местные жители, как правило, называли просто город, потому что всем было совершенно понятно, что если ты сказал слово «город» и не сказал «какой», то сразу понятно, о чем речь, и чё лишние буквы тратить в воздух. Поэтому для окружающих Рим это был не просто важный центр, большой город, ну типа для нас там Москва, для американцев Вашингтон, нет, это были несопоставимые смысловые нагрузки вообще, потому что вот там на половину Евразии ничего похожего не было вообще, потому что было просто чудо света, куда приезжали люди, которые всю жизнь прожили в каких-то землянках.
Как в художественном фильме «Гладиатор».
Да.
Где они Колизей увидели.
И вдруг четырехэтажные дома размером чуть ниже наших хрущевок, но все равно, это для человека, который ничего кроме землянки не видел, это впечатление-то небывалое. Орда людей, то есть там за полчаса ты видишь больше людей, чем за всю предыдущую жизнь, которые туда-сюда, вот так вот по улицам туда-сюда ходят. какие-то немыслимые сооружения общественного пользования, типа вот того же самого Колизея. Конечно, при Цезаре его еще не было далеко.
Зато был цирк.
Зато был, да, он тоже, конечно, был меньше.
Для скачек.
Адрианов цирк, ты имеешь в виду? Нет, Адрианов цирк, он Адрианов, потому что он Адрианов. Он позже гораздо. Он при Цезаре был, он тоже был сильно меньше, но все равно это по своему времени было грандиозно настолько, что все просто оказавшись там, ну, те, кто никогда не был, конечно, они понимали, что эти люди в самом деле владеют всем миром. Почему-то просто вот обратите внимание.
Да. Говорят, что в цирк, где скачки проводились, вылезало 250 тысяч человек.
Это в Адрианов цирк, это позднее сооружение, к сериалу не имеет отношения.
Все равно много.
Нет, ну там…
А в Колизей влезал полтора.
50 тысяч человек, да. Ну, как у нас там на стадион Петровский, да, даже больше, кажется.
Да, да, да.
Адрианов цирк для скачек, это же вообще, я когда себе представляю, когда туда приехали какие-нибудь эти вандалы, которые якобы все сожгли, у них там в Орде было, наверное, 1030 военных, они приехали, сели в этот цирк и поняли…
В уголку.
В уголку, и поняли, что даже одного фанатского сектора заполнить не могут, и что если вот сейчас местные жители захотят, они просто из города не уйдут, потому что если каждый кинет по табуретке, всем этим военным придет кирдык. Ну, а местным жителям было глубоко насрать.
Просто. Видимо, не без оснований.
Да. А вообще в городах, которые не Рим, жил народу очень немного, как правило. Тут, опять же, все идет к концентрации ресурсов в одном месте, потому что Рим, как нечто безумно богатое и упорядоченное в своем регионе, все стягивало внутрь себя. И поэтому, чем ближе к Риму, да, там тем было многолюднее, упорядоченнее, лучше. И на периферии так было уже по-всякому. А чем ближе к совсем к Лимису, там, конечно же, наступала полная жопа. Ну, например, известного авторитета и порнографа Публия Овидия Назона сослали в Молдавию, чтобы он там страдал, да. Потому что после Рима остаться навсегда в Молдавии – это было очень серьезное наказание.
Фактически в Тулу.
Да. Про численный состав римской армии отдельно – это очень большая тема. «Объясните мне, а то я не понял, тогда в те античные времена Цицерон звучал как Кикерон или как Цицерон?» Ну, блин, я же прямым текстом-то сказал в ролике, что звучал он как Кикерон, Кикеро. Кикерон – это родительный падеж, от Кикеро, который именительный падеж. «Жрец от слова «жрать» или слово «жрать» от слова «жрец»? Камрад, задавший этот вопрос, получает медаль Дроботенко». Клим Саныч, а ты знаком с творчеством такого фейсбучного персонажа, как Гай Анонимус? Знаком? Ржу.
Я даже лично знаком. Отличные тексты. Очень смешно. Сознанием дела и всегда смешно. Завершили?
Да.
Ну, собственно, вот по второй серии. То есть это вопросы разнообразные про все на свете. На мой взгляд, отлично получилось. Спасибо!
Стараемся!
Крайне познавательно. А на сегодня все. Ждите про третью.